Джордано Бруно «Пламенный метеор Средневековья». Великое видится на расстоянии. От пламенной, подобно метеору жизни великого скитальца Джордано Бруно, нас отделяет почти 4 столетия. Италия, 16 век. Как жили в те времена люди? Одни жили в частных домах, богатые в красивых, украшенных колоннами, а другие в маленьких и порой разваленных. И везде царило беспросветное невежество. Народ страдал от многих бедствий, болезни и неурожаи, жестокие правители и войны. Существующее тогда западное христианство уже начало вырождаться, обросло выдуманными в угоду церкви законами, заставляло слепо верить в чудеса. Европейская наука того времени требовала от людей слепого подчинения текстам Святого Писания, буквального понимания тех символов, которыми богата Библия. Западные ученые того времени, согласно теории Птолемея, считали, что Вселенная – это шар, внутри которого с разной скоростью движутся кристальные небеса, а в центре этого шара находится неподвижная Земля. Все эти теории тщательно оберегала католическая церковь, чтобы не утратить своего господства над умами простых людей. То время справедливо называют мрачным средневековьем. Постепенно в ученом мире Запада изменялись взгляды на место и роль Земли в окружающем космосе. Отрицать шарообразность Земли уже было невозможно, поскольку была открыта Колумбом Америка и был открыт Васко-де-Гамой морской путь на восток в Индию. Польский астроном Коперник выяснил, что Земля не находится в центре Вселенной, что Солнце, планеты и звезды не вращаются вокруг Земли, а что Земля – всего лишь одна из планет, вращающихся вокруг Солнца. Сопротивление католической церкви новым научным идеям, новым естественно-научным теориям было яростным и суровым. У церкви было неверное представление о космосе, о нашей Солнечной системе, но тем не менее она заставляла всех думать только так, как хотела она. Одним из самых тяжелых несчастий была Инквизиция. Это была целая служба, которая находила и наказывала всех тех, кто думал не так, как папская католическая церковь. Инквизиция имела много шпионов, которые следили за всем, что происходит в странах. Тщательно оберегая свою власть, церковь бдительно следила за благонадежностью граждан. Людей, которые отваживались говорить истину, находили и судили. Их пытали, потом жестоко наказывали, сжигая на кострах. Так и жил народ в страхе и незнании. Но находились в те далекие времена мужественные люди, которые, рискуя жизнью, говорили правду о мире, в котором мы живем, правду о космосе и космических законах. Они несли новые знания, открытия, мечты. Именно в этот трудный для Европы период истории появилась личность, имеющая мужество стать светочем для других, способная зажечь сердца своим огромным энтузиазмом. Таким человеком, принесшим свет знания в темные времена Инквизиции, стал Джордано Бруно. Родился Джордано в 1548 году в Италии, в местечке Нола, вблизи Неаполя. При рождении ему дали имя Филиппо. Отец, обедневший дворянин, служил знаменосцем неаполитанского кавалерийского полка. О детстве маленького Бруно мало что известно. Очень рано мальчика поразило звездное небо с его красотой и тайной. Может быть, уже тогда маленький Бруно пытался разгадать тайну далеких неизвестных миров. Любовь к звездам он пронес через всю жизнь. До 10 лет мальчик жил в доме отца, затем учился в школе в Неаполе. Родителям трудно было платить за обучение, но ребенок стремился к знаниям. В школе царила атмосфера философского свободомыслия. Джордано был способный и учился очень старательно. В 17 лет Филиппо Брунно стал послушником в монастыре, где с большим усердием он изучал труды древних и современных мыслителей. Через год он был пострижен в монахи и переменил свое имя на Джордано. В монастырских документах упоминается брат Джордано Наланец. Благодаря своим способностям и упорному труду Джордано за время пребывания в монастыре накопил огромное знание. Уже тогда он начал понимать, что мир не так просто устроен, как говорит церковь. В монастыре молодой монах убрал из своей кельи все иконы и изображения святых. Этот поступок разбирался в церковном суде, но по молодости Джордано не повлек за собой особых последствий. Кроме того, в монастырских стенах очень нужны были ученые и талантливые люди. Что же вызвало протест в душе Джордано, что насторожило молодого монаха? Европа разделена на неприятельские группы. Границы проходят в душах. Часто под одной крышей живут непримиримые враги, считающие друг друга еретиками, то есть инакомыслящими. Нетерпимость разрушает семьи, отравляет своим ядом народы, толкает в пучину войны. Тогда же Джордано пишет: «Если бы от природы было известно различие между светом и тьмой, то прекратилась бы древняя борьба мнений. Люди, воздевая руки к небу, заявляют, что только они обладают истиной и веруют в Бога. Поэтому-то и происходит, что различные группы человечества имеют свои особые учения и хотят быть первыми, проклиная учения остальных. В этом причина войн и разрушений». Бруно продолжает заниматься с утра до ночи, много читает, пытаясь осмыслить философскую сущность христианства, его историю. Он читает и перечитывает труды Аристотеля, Эпикура, Лукреция, Платона. Его крайне интересует, как же устроен этот прекрасный и страшный мир, который нас окружает. Знакомится он и с тайным учением средневековых иудеев, Каббалой. Читает и арабских мыслителей, а также произведения Фомы Аквинского и Николая Кузанского. Гуляя по монастырскому парку поздними вечерами, он глядит на ночное небо и размышляет, и начинает понимать, что Вселенная не ограничена, а бесконечна, и что кроме нашей Солнечной системы есть и другие бесчисленные миры, где все живет и развивается по единому закону космоса. Конечно, высказывать такие мысли вслух было опасно, а тем более в монастыре. В душе его соперничают музы. Он выбирает Афину, богиню познания и мудрости. Он не боится ее суровости и не ждет легкой судьбы. Тайно Бруно пишет комедию, где сатирически изображаются нравы общества. Пишет Бруно и сонеты, и стихотворения. Мудрость дается человеку куда труднее, чем богатство и наслаждение. Истинных философов всегда меньше, чем полководцев, правителей, прожигателей жизни и богачей. Тернистого пути Джордано не страшится. Не лучше ли потерпеть неудачу, отдавая себя благородному делу, чем в малом и низком? Бруно преклоняется перед самоотверженностью истинных героев. Он любит сказания о бесстрашном Икаре, первом человеке, который взлетел в небо. Человек, который обрел крылья, должен, презирая опасность, подниматься все выше и выше. Он знает, что такое стремление ввысь обречет его на гибель, знает и летит. Смерть не страшна, если она – расплата за подвиг. Икар на всю жизнь остался для Бруно одним из любимейших героев. «Когда свободно крылья я расправил, тем выше понесло меня волной. Чем шире веял ветер предо мной, так дол презрев, я ввысь полет направил. Пускай паду, как он. Конец иной не нужен мне. Не я ль отвагу славил? Лечу сквозь тучи и умру спокойно, раз смертью рок венчает путь достойный». После окончания высшей монастырской школы Бруно защищает докторскую диссертацию. Об учености Джордано ходят легенды. Вызванный в Рим, он демонстрирует свои блестящие способности и феноменальную память высшему церковному правителю того времени. Еще немного, и он начнет подниматься по церковной лестнице. В 24 года Джордано получает сан священника. Теперь он может отлучаться из монастыря и более близко общаться с людьми и природой. Здесь, на свободе, он читает труды первых гуманистов, знакомится с книгой Коперника об обращении небесных тел. Но жизнь в монастыре тяготит. Джордано Бруно не считает нужным скрывать свои мысли. Трудно утаивать прекрасную истину о строении космоса и бесконечности миров от людей. Все знали, что он читает запрещенные книги, что в спорах не боится показывать невежество окружающих. Новое знание рвалось наружу. Это стало беспокоить начальство. Монастырское братие ополчилось против Джордано. На него поступил донос с обвинением в инакомыслии, и арест казался неминуем. Сбросив монашескую рясу, Бруно пришлось бежать из монастыря на корабле. По его следам шли доносы. Так начались месяцы, потом годы скитаний по Европе, которые длились до конца его жизни. И вот опять он странник. И опять глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго его лицо. Враги, вам не понять, что Бог есть свет, и он умрет за Бога. Так и шел он по городам и странам. Он приходил в университеты, собирая толпы людей. Он рассказывал им свое новое знание, свои открытия. Он выступал везде, где мог, и говорил смело, открыто и очень интересно. Его необычное для всех новое знание стало быстро распространяться по миру. Он был во Франции, Англии, Германии, Чехии. На родину в Италию он вернулся только через 15 лет. В своей жизни, сам того не желая, он воплощал образ настоящего Дон Кихота, одинокого странствующего рыцаря без страха и упрека, не имеющего ничего своего, ни дома, ни семьи, ни возлюбленной, но имеющего зато свои идеи и очень много учеников и единомышленников по всей Европе, которых ему удалось вдохновить и зажечь. Во всех городах, где Бруно останавливался, находились люди, которые воспринимали его идеи, образовывали группы учеников и единомышленников. Бруно много работал с такими людьми, передавал свои взгляды, мировоззрение. Многие последователи не могли открыто упоминать имя своего учителя, чтобы не навлечь опасность на него и на себя. Группы и кружки после отъезда Бруно продолжали работать. Семена, посеянные им, давали всходы в умах людей. Новое понимание мира рвалось в стены лабораторий и кабинеты ученых, предвещало щедрый урожай научных теорий, открытий, изобретений. То, что понял Джордано Бруно, было намного прекрасней и удивительней, чем просто ограниченная вселенная церковных взглядов. А ведь он не имел совершенно никаких астрономических инструментов, даже телескопа. Но он сделал такие открытия, которые только спустя столетия подтвердили ученые. Само же имя учителя оставалось в тени. Лишь в дневниковых записях Галилео Галилея, Кеплера, Декарта сохранилось имя учителя, которому, впрочем, всегда была чужда слава, но дорога истина. Бруно преподает детям грамматику, читает молодым дворянам лекции о небесной сфере. Он использует любую возможность будить дремлющие души. Он говорит о вечности мира и бесконечности Вселенной. Он объяснял, что кометы – это особый вид планет, а не страшные явления, которые раньше пугали людей. Он утверждал, что Земля имеет лишь приблизительно шарообразную форму. У полюсов она сплющена. Он говорил, что не Земля находится в центре Солнечной системы, а Солнце. И Солнце вращается вокруг своей оси, а наша Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. Наше Солнце и планеты Солнечной системы – это всего лишь маленький уголок в беспредельном космосе, а те далекие звезды, которые мы видим как светящиеся точки, это такие же солнца, как и наши. Вокруг этих солнц тоже вращаются планеты, но эти планетные системы мы не видим, потому что они очень далеки от нас и не так ярки, как звезды. Миры и даже системы в космосе постоянно изменяются, они имеют начало и конец. Вечной пребудет лишь лежащая в основе их творческая энергия. Вечной останется только присущая каждому атому внутренняя сила. Такова была бесконечная Вселенная Бруно, и такое ее знают современные ученые. Благодаря своей учености Бруно был принят в Оксфордский университет. Однако его публичные выступления, диспуты, где он отстаивал идеи Пифагора, излагал систему Коперника, натолкнулись на стену непонимания, самомнения и невежества. Он говорил такие вещи, от которых краснели стены богословской аудитории, о бессмертии души и тела, как тело разлагается и видоизменяется, как душа, покинув плоть, затем долгим процессом образует вокруг себя новое тело, о том, что человек своими действиями и мыслями строит свое будущее. Он утверждал, что решение всех мировых загадок надо искать не где-то в заоблачных сферах на седьмом небе, а в нас самих, ибо мир един. А еще он говорил о том, что дальние миры населены существами такого же или более высокого развития, чем на Земле. И они также смотрят на наше Солнце, как мы смотрим на их звезды. Вся Вселенная представляет живой организм, и в ее бесконечном пространстве находится место всему. Он любил повторять, что если для нас, земных обитателей, жители других планет находятся в небе, то для них наша Земля тоже в небе, а мы – небожители. Вот такие удивительные открытия сделал Джордано Бруно. Но ведь тогда об этом никто не знал, и многие ему не верили. Над ним смеялись, его выгоняли из университетов, преследовали, но он был уверен в своей правоте и смело высказывал свои мысли. И были люди, которые прислушивались к его словам. После изгнания из Оксфорда Бруно издает книгу, в которой излагает самые широкие взгляды на строение Вселенной. И когда позже ученый Кеплер читал этот труд, то испытывал при этом головокружение. Тайный ужас охватывал его при мысли, что он блуждает в пространстве, где нет ни центра, ни начала, ни конца. Всю свою жизнь Бруно был Вадим божественной музой, Уранией, покровительствующей астрономии и астрологии. Она оживила его творчество своими бессмертными лучами, раскрывала тайны Вселенной, галактик и миров. Вместе с ней он ощущал бессмертную гармонию музыки сфер и вслед за Пифагором и Платоном постигал скрытые силы человеческого гения. Эта неземная любовь становится его вторым голосом, его вторым «я». Урания являлась ему по ночам, указуя на сияющие глубины духа, на небеса, усыпанные жемчугом дальних миров. И по этой звездной тропе он, гражданин Вселенной, проложил путь всем тем, кто дерзнул оторваться от теплого домашнего очага. Любовь к истине – вот что ведет Джордана. Истина есть пища каждой героической души. Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя. Так говорил Джордана Бруно. Конечно же, его деятельность не давала покоя инквизиции, которая все время старалась его поймать. Наконец, ей удалось заманить Джордана Бруно в свои сети. Вот как это случилось. Бруно возвращается в Италию. Он принимает приглашение одного из учеников поселиться в своем доме и учить его мудрости. Это было начало конца. Этот ученик оказался предателем. Он следил за своим учителем, и так как в характере Бруно не было сдержанности и осторожности, собрал на Бруно множество компрометирующего материала, а потом выдал его в руки инквизиции. Джордана Бруно арестовали в доме этого ученика и отвезли в тюрьму. Предатель крадет все его рукописи. Он же передает в руки инквизиции материал, на основании которого философа осуждают на смерть. Предательство часто сопровождает жизнь великих людей. Среди многочисленных обвинений, предъявленных ученому, выделялось одно – активная пропаганда учения о движении Земли, о бесконечности Вселенной и бесчисленности обитаемых миров в ней. В этом вопросе Бруно пошел дальше Коперника, считавшего, что наша Солнечная система уникальна и окружена сферой неподвижных звезд. По мнению Бруно, небо – единое безмерное пространство. В нем бесчисленные звезды, созвездия, шары, солнца, земли. Все они имеют свои собственные движения, независимые от мирового движения. Они кружатся вокруг других. Первоначально Бруно надеялся, что все ему обойдется. На допросах он пытался оправдать и защитить свои взгляды тем, что наука и вера могут существовать рядом, не мешая одна другой. Джордано все время настаивал, что все, чему он учил как философ, а не как богослов, и воззрений церковных не касался никогда. 8 лет томился Бруно в ужасных тюрьмах Инквизиции. Бесчисленные допросы с угрозами, издевательствами, физическим насилием, пытки чередовались длительным одиночеством, месяцами неопределенности. Судьи старались заставить его отказаться от своих научных убеждений, ему угрожали смертью. Долго не решались на казнь. Слишком заметной фигурой был Джордано. Еще более невозможным было для церкви дать ему свободу, так как никакие лишения не могли укротить могучий дух этого человека. Судя по сохранившимся протоколам допросов, пытки, примененные к Бруно, не дали результатов. Стойкое поведение философа соответствовало его учению. Он писал: «Кого увлекает величие его дела, не чувствует ужаса смерти». Ничто не пугало этого мужественного и стойкого человека. Он верил и знал, что то, что он говорил, – правда. А как же мог он отказаться от правды? Последние годы Бруно провел в камере в сыром каменном мешке, в наружную стену которого днем и ночью бил речной прибой. Потолок камеры был низкий, и Джордано не мог выпрямиться во весь рост. Бумаги, чернил и книг ему не давали. Кто знает, что пережил, передумал, перестрадал одинокий воин за долгие 8 лет. Но дух его не был сломлен. Инквизиция предъявила Бруно ультиматум: или признание ошибок и отречение, и сохранение жизни, или отлучение от церкви и смерть. Джордано выбрал последнее. Тогда судьи инквизиции осудили его на страшную казнь – сожжение на костре. При вынесении приговора Бруно держал себя с невозмутимым спокойствием и достоинством и лишь сказал, обращаясь к судьям: «Быть может, вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю». В одной из своих работ Бруно писал о творцах, гениях, провозвестниках нового. И смерть в одном столетии дарует им жизнь во всех последующих веках. Наступил день 17 февраля 1600 года. В Риме, на площади цветов, благоухала итальянская весна, жаворонки щебетали в голубом эфире, в миртовых рощах пели соловьи. Свой ужасный последний путь совершает великий узник с кандалами на руках и ногах. Он худой, бледный, состарившийся от долгого заточения. У него греческий нос, большие блестящие глаза, высокий лоб. Осужденный поднимается на костровище, его привязывают к столбу, внизу зажигают дрова, образующие костер. Книги Бруно сжигают у его ног. Церковное мракобесие торжествует. Джордано Бруно сохранил сознание до последней минуты. Ни одной мольбы, ни одного стона не вырвалось из его груди. Взор его был обращен к небу. Так восходил в бессмертие еще один великий учитель, принимая чашу страданий от неблагодарного человечества. День сожжения Джордано Бруно совпал с сильным землетрясением при извержении Везувия. Колебания почвы докатились до Рима. Бесстрашно и стремительно он прошел по жизни, никогда не обходя преграды и двигаясь напролом. Прекрасно владея собой, не полагаясь ни на что и ни на кого, он был подобен комете, которая осветила тьму Средневековья, и, сгорая в плотной атмосфере невежества человечества, все же упала на землю и оставила неизгладимый след кратер в сознании людей. Только в 1889 году в Риме был воздвигнут памятник Джордано Бруно на месте сожжения мыслителя. На постаменте надпись: «Он поднял свой голос за свободу мысли для всех народов и осветил эту свободу своей смертью». Католические церкви, продавшие себя дьяволу, стыдливо были закрыты в этот скорбный и светлый день. Борьба в жизни Бруно была борьбой между знанием и невежеством, между светом и тьмой. Невыносим свет мраку, потому что когда есть свет, мрака уже не будет. Невыносимо знание невежеству, потому что невежество его боится. И в этой борьбе Джордано Бруно не сдался, не предал правду, а значит, победил. А пламенная вера провела его через все страдания и вознесла к звездам. Джордано Бруно воистину гражданин Вселенной, сын Отца Солнца и земли матери. Человек титанического дерзания и воли, неугасимого Прометеева огня. Цена жизни оказалась достойной платой, и свет, им принесенный, сияет через века.